В настоящий материал информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наши гости – политолог Иван Преображенский, военный эксперт Александр Коваленко, создатель YouTube-канала «Рабкор» Борис Кагарлицкий. Совпали и прошли в один день послания президента России Владимира Путина и визит в Польшу президента США Джо Байдена и его выступление перед народом. А в Москве, в Лужниках, сегодня состоялся практически закончился митинг-концерт по случаю послания Владимира Путина. И вот что там увидели.
Концерт в Лужниках 22 февраля под названием «Слава защитникам Отечества» соответствует духу времени и отлично вписывается в предложенную днем ранее Владимиром Путиным концепцию восхваления героев новой войны. Бюджетников и работников госкорпораций в Лужники привели как угрозы увольнения, так и обещания премий. Студентов освобождали от занятий, зазывали бесплатной едой, мотивировали деньгами – 500 рублей за несколько часов на морозе. Безопасность мероприятия обеспечивала беспрецедентное число сотрудников ОМОНа. Автозаков больше, чем во время оппозиционных митингов. Массовку на входе в Лужники тщательно досматривали. Главным событием должно было стать выступление Владимира Путина. Он вышел на сцену спустя час после начала концерта.
И сегодня в рамках специальной военной операции вот мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничное мероприятие. Но я знаю, вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей.
Президент оказался немногословен. После 6-минутной речи, послушав гимн, Путин покинул сцену стадиона.
Ну вот вопрос Ивану Преображенскому. Иван, здравствуйте. Ну вот впечатляет вас этот старый ход, так сказать, который устраивается с этим митингом, нагоном публики и так далее?
Ну, честно говоря, это настолько же беззубо и бессмысленно, как предыдущее послание, которое днем раньше звучало. В принципе, как шутили после послания, искусственный интеллект вполне мог бы написать тот же самый текст на основании предыдущих посланий Владимира Путина. Я думаю, что искусственный интеллект гораздо успешнее сформировал бы этот концерт в Лужниках и показал бы его из предыдущих подобных мероприятий. Уже сам факт того, что за год для тех, кто пришел, такого туда согнали, упал с 1500 рублей до 500, он свидетельствует о том, как всерьез, в кавычках, к этому относятся в том числе и сами власти. Мне кажется, что сам Владимир Путин, с учетом того, что в отличие от предыдущего Путина в Лужниках, он отнесся к этому несерьезно, он практически не выступал, нет, и очень коротко, буквально 6 минут оттарабанил эту абсолютно бесчувственную речь.
Ну вот, несерьезно. Борис, как вы считаете, ну вот старый ход повторяют, говорят, 200 тысяч собралось, хотя вместимость Лужников там 80 с чем-то. Вот, тем не менее, как инструмент пропаганды, вот эта схема, она работоспособна до сих пор, которую мы видим из года в год?
Здравствуйте, Михаил. Просто сразу должен напомнить, что я, как и вы, тоже признан иноагентом. Если я этого не скажу, то вы понимаете, это будет да, очень нехорошо. Вот спасибо большое, все сообщили. Понимаете, мне кажется, что вообще мы как-то это рассматриваем неправильно. Мы пытаемся это рассматривать с содержательной точки зрения. Там лучше, хуже, больше, меньше. 80 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч. Ну, какая разница? Мне кажется, работает аппаратная логика. Вот взяли, провели, отчитались, выполнили, галочку поставили, бюджет освоили. Все, собственно говоря. А насколько это работает на население? Мне кажется, работает в одном смысле. Это просто подтверждает, что власть существует. Это подтверждает, что все на месте, все в порядке. У них, по крайней мере. Ну и опять же, все по-прежнему. Вот если бы концерта вдруг не было, тогда бы мы сказали, ой, что-то случилось. А так ничего не случилось, но, собственно, это и есть главный месседж.
Ну, хорошо. Да, власть существует, власть еще и действует. И вот если концерт выглядит действительно, как уже было сказано, несерьезно, то, наверное, стоит поговорить о серьезном. Это то, чем свою речь в Гостином дворе завершил Владимир Путин. Это приостановка договора с Соединенными Штатами Америки по стратегическим ядерным вооружениям. Это единственное новое, я бы сказал, одномоментное действие, вот, исходящее из послания практически мгновенно.
Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, ДСНВ. Об этом объявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.
На следующий день Госдума и Совет Федерации единогласно приняли закон о приостановке России участия в договоре СНВ. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал заявление Путина безответственным.
Заявление России о том, что она приостанавливает участие в договоре стратегических наступательных вооружений, глубоко прискорбное и безответственное. Мы будем внимательно следить за тем, что Россия будет делать на самом деле.
Министерство обороны РФ 22 февраля заявило, что Россия будет соблюдать ограничения СНВ-3 по количеству носителей ядерных боезарядов, а обмен уведомлениями продолжится. ДСНВ был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Новый президент США, демократ Джо Байден и Владимир Путин в конце января 2021 года договорились продлить действие ДСНВ еще на 5 лет до 5 февраля 2026 года. В августе 2022 года российский МИД заявил, что Москва временно перестала допускать американских инспекторов на ядерные объекты. Причиной такого решения Россия назвала рост заболеваемости коронавирусом в США, отсутствие прямого авиасообщения и враждебный американский курс. Соединенные Штаты назвали это нарушением договора СНВ и добавили, что никаких препятствий для инспекций с российской стороны нет. Временное прекращение договора СНВ вряд ли приведет к немедленной гонке ядерных вооружений, считает старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг.
Я не вижу каких-то предпосылок для того, чтобы, скажем, Россия начала бы увеличивать количество боезарядов или носителей. По носителям там ситуация на самом деле такая, что и сложно будет это сделать, потому что, опять же, это ракеты, которые надо как-то создавать, строить. То же самое примерно в США. По боезарядам существует некий запас, скажем так, у обеих сторон. Да, они могут развернуть уже существующие боезаряды на уже существующих носителях, увеличить количество, но я не думаю, что какая-либо из сторон будет этой возможностью пользоваться.
О количестве ядерного оружия в арсенале России и США можно говорить весьма условно. Однако, по оценкам Федерации американских ученых, всего в распоряжении России 5977 ядерных боеголовок. Но не все они в рабочем состоянии. Около 1500 из них уже списаны и подлежат утилизации. У Соединенных Штатов ядерных боеголовок чуть меньше 5500. Из них примерно 1720 списаны и ожидают демонтажа.
Вопрос, Александр, добрый день. Ну вот что вы скажете вместе с заявленной Путиным готовностью еще и к ядерным испытаниям, возможным, так сказать, то есть изменениям договоров, которые сейчас подписаны, выглядит ли этот ход с приостановкой договора СНВ как такая солидная угроза Запада? Ну вот там будут отменены меры контроля и так далее. То есть вот как военный вы оцените, эксперт, это?
На самом деле я вообще не вижу смысла, чтобы отменять данный договор. В чем его смысл? Исключительно только это шаг пропагандистский для удовлетворения каких-то потребностей внутреннего потребителя. А в целом само это действие больше напоминает элемент информационного фастфуда. То есть необходимо было тому электорату, который верит в Путина, необходимо было скормить какой-то фастфуд информационного характера. И решили выбрать СНВ. Договор СНВ. Дело в том, что ранее был расторгнут ДРСНД. Договор ракет средне-малой дальности. И при этом расторжение было по вине российской стороны, которая с середины 2000-х годов разрабатывала, вопреки этому договору, разрабатывала ракеты с дальностью поражения целей более 500 километров для сухопутных пусковых установок, непосредственно для УТРК «Искандер». В данном же случае уже сама Россия стала, можно считать, страной, которая расторгнула договор. И что дальше? Вот просто возникает вопрос. И вот что дальше? Это можно расценивать как элемент ядерного шантажа. Мы будем сейчас производить большое количество ядерных боеголовок и грозить кузькиной матерью всему цивилизованному миру. В принципе, то, чем Россия занимается с 90-х годов, еще заявление Бориса Ельцина, по сути, ознаменовало эту эру регулярного ядерного шантажа, а именно, когда он напоминал о наличии ядерного оружия у России Биллу Клинтону, президенту США, как раз в самый разгар напряженности между НАТО и Югославией. Ну, что ж, угроза есть, заявление есть, результат. Ну, результат прекрасно нам известен. И так практически каждый раз, когда Жириновский угрожал затопить Турцию в Босфоре, Рогозин угрожал затопить Великобританию Сарматом. И это просто бесконечная история шантажа без какого-либо действия, даже на уровне тактического применения. Тут интересно количество. Количество боезарядов, в каком оно состоянии. Технический контроль, проводился ли своевременно. Регламентные ремонтные работы не только боезарядов, но, что очень важно, еще и носителей. Поскольку, когда говорят о тысячах боеголовок, следует еще понимать о том, что есть и носитель. Ну, например, межконтинентальная баллистическая ракета. Сейчас в российской пропаганде очень много элементов пиара на фоне новейшей какой-то там МБР «Сармат». Ну, не какой-то, а вполне реальной ракеты. Но которая в действительности не прошла на сегодняшний день даже полного цикла испытаний. Всего-навсего одно полноценное испытание было успешным. А на что устанавливаются эти самые боеголовки? На старые советские УР-100Н УТТХ, которые не производятся еще с 1980-х годов. То есть, по сути, речь идет о достаточно уже отработавших свой ресурс носителях и боеголовках в не совсем понятном состоянии. И еще один очень важный момент. Ну, отмена этого договора дальше, а что? Производство новых боевых частей? А есть ли такая техническая и технологическая возможность у страны, которая военно-промышленный комплекс, который с 1998 года не производит танки Т-72 и Т-80? Возможно, сравнение не совсем корректное, но в принципе отчетливо демонстрирующее то, что сам технологический процесс производства настолько сложного элемента, как боевая часть, ядерной боеголовки, да, ядерной ракеты, она по себе, эта технология, более чем уверен, утрачена и восстановлению не подлежит. И тут скорее даже другой пример приведу. Тут даже пример с воспроизводством ракет, крылатых ракет еще советской эпохи. Сейчас производится Х-101, крылатые ракеты «Калибр», но в свою очередь, когда речь заходит о воспроизводстве полного цикла ракет Х-22, например, то с этим возникает тоже техническая, технологическая проблема. А тут речь идет о ядерной гонке вооружений. Да нет, Россия, мне кажется, сделала в данном случае серьезный промах в лице так называемого военно-политического руководства.
Борис, а вы как считаете, будет ли Россия вот пытаться увеличивать свой ядерный потенциал, и действительно не столкнемся ли мы с витком гонки вооружений дорогостоящим?
Ну, начнем с того, что тут есть элементарная экономическая проблема. Вот тут сказал уже Александр, что технологические проблемы, технология в значительной мере утрачена, мы не до конца знаем, в каком состоянии оборудование и так далее, но я как человек все-таки далекий от этих военных тонкостей комментировать не берусь принципиально. А вот по экономике могу сказать, что не очень все хорошо, потому что, понимаете, тут есть очень любопытная проблема, которую, видимо, никто даже не посчитал, что при ограниченном количестве ресурсов, ведя военные действия на Украине, российское руководство вынуждено этими ресурсами определенным образом маневрировать, и тут получается любопытный выбор. Если больше усилий уделить скажем, восстановлению, усилению и так далее ядерного потенциала, то это значит, что будут отвлекаться ресурсы от обычных вооружений, от обычной армии, которая ведет боевые действия вот конкретно в сопредельной стране. И получается очень странная история. То есть, даже если предположим, что в перспективе это создает определенные угрозы для Запада и так далее, и так далее, и, может быть, повышает, по крайней мере, в представлении кремлевских лидеров статус и вес России как мировой державы, это в тактическом краткосрочном измерении, наоборот, ослабляет, ухудшает позицию как раз в тот самый момент, когда, в общем, дела, ну, мягко скажем, идут не самым лучшим образом. Поэтому я просто думаю, что такое массовое отвлечение ресурсов, финансовых ресурсов, специалистов, производственных мощностей и так далее, ну, просто экономически невозможно.
Хорошо, Иван, что вы скажете, зачем нужен был политический этот ядерный демарш, если коротко?
Ну, вот как раз коллеги, да, все техническую часть уже сказали. А политически, мне кажется, все достаточно просто. Россия действительно идет к тому, чтобы усилить свой ядерный шантаж, попытаться. Единственный способ сейчас, который для этого возможен, с учетом того, что Кремль применять ядерное оружие явно не готов по-прежнему, это продемонстрировать, что у него хотя бы это ядерное оружие есть. Столько зазвучало на уровне вот не военных экспертов, а скорее политиков, журналистов и так далее, рассуждений на тему того, что не исключено, что российское ядерное оружие вообще уже нельзя использовать, что там все сгнило, развалилось и так далее, что... От Кремля теперь, по сути дела, требуется показать, что вообще он что-то может взорвать. Хотя бы на уровне Ким Чен Ына. Вот эта вот кимченизация, северокореизация, неизбежная для российского режима, она и происходит. Приостановка участия в договоре с кучей оговорок, что они будут, в принципе, его соблюдать, скорее всего, с учетом путинского очень четкого сигнала по испытаниям, значит, что в ближайшее время Россия произведет демонстративное испытание ядерного оружия. И продемонстрирует, что когда она шантажирует Запад и Украину применением ядерного оружия, она все-таки не на пустом месте это делает, а у нее есть возможность что-то шарахнуть, что-то где-то рвануть. Я думаю, это единственная цель политическая, которая сейчас преследуется. Говорят, что это ответ Джо Байдену на его визит в Киеве. В это я как раз не верю, потому что совершенно очевидно по подготовочным действиям к посланию и к, так сказать, срочному собранию Совета Федерации Госдумы для принятия в том числе этого решения, что это решение планировалось не за 2-3 дня, не так, чтобы ровно как Путин узнал, что Джо Байден едет в Киев, он кинулся к бумажке, лежащей на столе и нервной рукой дрожащей, писал туда пункт об СНВ. Нет, очевидно, это решение, слухи о нем ходили, это вот именно для этой цели. Сигнал, что Путин остается величиной международного масштаба, крупнейшей ядерной державой наравне с США по-прежнему. Все.
Александр, а как выглядят сейчас вот всякие обещания модернизации вооруженных сил, которые так нечетко, но прозвучали в этом послании?
Что же до модернизации, то я напомню, что в январе 2022 года Сергей Шойгу говорил о том, что более 72% вооружений в российской армии – это современное вооружение. Затем произошло вторжение на территорию Украины полномасштабное 24 февраля 2022, и мы своими глазами увидели, что на самом деле там ни о каких 72% и близко даже не идет речи. Идет речь в первую очередь о модернизированном в той или иной степени советском, советской технике, советском наследии, назовем это так. То есть все те же самые танки, все те же самые БМП, БТР, БМД. То есть компонента постсоветского периода, прошедшие определенные этапы модернизации, некоторые даже и не прошедшие. И в общем, если говорить о военно-промышленном комплексе России на сегодня, то он скорее больше похож в нынешнем своем же виде не столько на комплекс производственного порядка, который способен производить, а похож именно на большую ремонтную базу по ремонту, обслуживанию и в некоторых случаях модернизации той или иной техники. В первую очередь это касается той, которая снимается с консервации. Она должна обязательно пройти этап обслуживания первичного, затем при необходимости ремонтных работ, периодически это даже глубокие ремонтные работы с использованием формата каннибализма, и в редких случаях это модернизация. Если мы говорим, например, о танках Т-72, то сейчас это образца 22 года модернизация с большим количеством размещения динамической защиты на бортах и так далее. Но тут интересен другой момент. Например, модернизация уже в порыве, пропагандистском порыве, несколько телеканалов российских засветили, что современная так называемая модернизация танков Т-80 до уровня БВМ, она по качеству хуже той, что была до 22 года. То есть, например, на них устанавливаются более устаревшие прицелы. То есть система управления огнем уже начинает страдать. И это говорит о том, что сам уровень модернизации, как таковой, российской техники военной, будет со временем падать. Особенно с учетом тех санкций, которые действуют.
Да, ну вот вопрос теперь Борису. Путин не высказался по поводу своих планов и целей однозначно. На ваш взгляд, где пределы его экспансии? Вот народу-то он вроде ничего не говорит, люди удивляются.
Ну, я вообще не верю в этот вот миф об имперском экспансионизме Кремля. Я думаю, что это скорее такая же все показуха, как и все остальное. То есть, вот пытаются все время объяснить происходящие события, СВО и так далее, какой-то там геополитикой, или вообще тысячелетней историей Руси, или какой-то имперской экспансионистской традиции, там, что Путин себя вообразил Екатериной Великой. И так далее, и так далее. Я думаю, что на самом деле все совершенно не так. Просто мы видим, что есть гора нерешенных проблем в стране, которые нарастают, нарастают и нарастают. На мой взгляд, они гораздо глубже, чем даже оппозиционеры готовы это понять, потому что они не обладают достаточной информацией, а верхи обладают в большей степени информацией о том, что у нас реально происходит. И я думаю, что была с самого начала попытка, что называется, одним махом одной акции вот 24 февраля прошлого года, разом, если не решить все проблемы, то как-то их удалить, так сказать, снять с повестки дня и сменить повестку, а заодно, если бы все было успешно, то подготовить либо так называемый транзит, либо, что более вероятно, новую фазу, когда власть еще там также в следующие 8-10 лет продержится на инерции увеличенного, расширенного крымского консенсуса. То есть крымский консенсус вроде как сработал, а давайте сделаем то же самое, ремейк сделаем, только еще в большем масштабе. Но получилось ровно наоборот, и теперь они просто вот залезли в эту яму и не знают, как из нее выбраться, а главное, продолжают копать, потому что есть вторая проблема. Она стоит в том, что прекращение войны может быть осуществлено только ценой тех или иных... Ой, простите, никакой войны у нас нет, извините, СВО, я оговорился. Так вот, прекращение СВО возможно только ценой каких-то очень серьезных, недекларативных, серьезных уступок. Любые уступки сейчас будут восприниматься как признание неудачи, ну и со всеми вытекающими отсюда политическими последствиями. Этого режим Путина и команда Путина, ближайшее окружение и сам президент себе позволить не могут. Значит, надо продолжать независимо от того, как будут развиваться события. То есть, будут они развиваться хорошо или плохо, будут ли они развиваться в пользу России или против России, это как раз вообще уже не имеет никакого значения. Они просто не могут закончить эту историю.
Хорошо, Иван, вот на фоне обличений Запада, которые звучали, действительно сценарий победы или мира, или чего-то еще не был дан. Ну, война, вот такое впечатление, что становится просто нормой жизни, такой вечный процесс, который нужен для изменения общества, власти.
Ну, я не думаю, что в данном случае, тут я с Борисом не согласен, мне кажется, что как раз-таки ресентимент и имперская составляющая здесь огромную роль играют, и это ресентимент российского общества в том числе, который власть использует, и которую власть подкармливает старательно. И здесь речь скорее идет о том, что Кремль действительно не видит теперь никакого конца для этой войны сам. Путин не очень понимает, как ее можно завершить. И связано это с простой историей о том, что победа в этой войне, на самом деле, и для России, и для Украины, это не военный разгром чужой армии. Это возможность пересобрать соседнюю страну, так или иначе, или заставить ее пересобраться. И вот с этой точки зрения сейчас, по сути дела, все и развивается. Соответственно, два альтернативных сценария – это перемирие с тем, чтобы потом собраться с силами и попробовать повторить. И большая часть российского истеблишмента явно Путина подвигает как раз к этому сценарию, а он не уверен. И ни о каких переговорах говорить не хочет. Это отчетливо видно. Кстати, СНВ политически – это тоже была история, которая позволяла вести конвенциональные переговоры с американцами. Теперь она закрыта для российского истеблишмента. Он не сможет Путина заставлять контактировать с американцами легально. Только какие-то неформальные контакты останутся уже теперь окончательно. Или вторая вот история, связанная с войной до победного конца. Путину она нравится гораздо больше. Она может иметь несколько этапов. Бессмысленно ее анонсировать. И под нее подводится база, на которую он как раз сейчас довольно прочно стоит и которую готово слышать и принимать российское общество. Это история о том, что не напади мы, напали бы они. Слава богу, мы ведем эту войну на территории Украины. И поэтому никакие потери не велики, потому что было бы гораздо хуже, если бы это было в Воронеже, условно говоря. Вот. И на этой истории сразу останавливаются любые рассуждения об эффективности ведения военных действий, о потерях, о чем угодно. И эта история для Путина удобна. Я так понимаю, что он на эту позицию с ноября прошлого года размышлял, перемещаться или нет, и начал на нее стремительно достаточно перемещаться в последние недели. И теперь у него свое видение вот этой условной войны до победного конца есть, а программа минимум – это удержание уже захваченных территорий. И тоже тут особенно нечего объяснять. Он сказал: «Азовское море наше, ну и радуйтесь», вот грубо говоря. Что еще можно сказать? Зачем эти территории приобретены, что с ними делать – абсолютно понятно. И самому пока тоже.
Александр, ну а практически все выглядит так, что эта стадия новая, так сказать, укрепляется, вот эта затяжная бесконечная война, из которой нет никакого практического выхода.
Если говорить о затяжной войне и о том, что, в принципе, Путин преследует именно такую цель, то следует понимать одну простую вещь. Не может быть затяжной войны без ресурсов. Это касается совершенно различных ресурсов. Это технический ресурс, это необходимое количество техники, это экономический ресурс, это соответственная составляющая. И это еще очень важный людской ресурс. В нынешней ситуации, которой несут те потери, которые несут российские оккупационные войска в зоне боевых действий в Украине, компенсация потерь становится серьезной проблемой для российского командования. В ближайшее время, если не будет объявлена мобилизация, общая мобилизация, как угодно ее могут назвать, частичная мобилизация 2.0, мобилизация на минималках, мобилизация еще какого-то там вида, названия могут придумать совершенно любое, но сам формат будет соответствовать общей мобилизации с элементами репрессивного, конечно же, принудительных элементов. А для чего это нужно? Для того, чтобы получить затяжную войну, на сегодняшний день мобилизация должна осуществляться в месяц в пределах от 50 до 100 тысяч человек. Это необходимо не только для компенсации тех потерь, которые российские оккупационные войска несут, но и для формирования новых подразделений и даже ударных групп. И если мы говорим о технической составляющей, то техническую составляющую невозможно компенсировать так, как людской ресурс, поскольку должно быть достаточно масштабное производство техники в рамках военно-промышленного комплекса, а как мы уже говорили о военно-промышленном комплексе России, это в первую очередь ремонтная база, но не производственные линии. Потому компенсация потерь техники будет так или иначе, но снижаться этот потенциал, и в результате будет выходить в минус. Техническая составляющая будет падать. Но если не будет мобилизации, не будет и компенсации людской составляющей, а следовательно, ни о какой затяжной войне, хотя бы, ну, представление, там, например, военно-политического руководства России, это может быть где-то год, полтора, два, больше логически, рационально как-то рассчитывать такую затяжную войну невозможно, даже с учетом определенного ресурса накопительного, то мы можем говорить о том, что без мобилизации они просто не смогут затянуть этот процесс. И он уже будет переходить в состояние жестов доброй воли к середине 2023 года, ну, скажем так, как к постоянному явлению, несменному явлению. Остается только одно, посмотреть, как действительно руководство будет действовать, российское, будет ли объявлена мобилизация. Даже скрытый, кстати, даже скрытый формат сам по себе, который сейчас можно, даже сейчас можно наблюдать, скрытый формат мобилизации, он не полностью удовлетворяет потребности ежемесячных потерь группировки.
Ну, посмотрим. Я думаю, что сейчас мы немножко поговорим еще о визите Джо Байдена в Польшу, который высказался по основным вопросам войны и мира.
21 февраля после визита в Киев президент США Джо Байден приехал в Польшу. Это его второй визит сюда за минувший год. С начала войны Польша приняла 1,5 миллиона украинских беженцев и сегодня всеми силами поддерживает Украину. В Варшаве Байдена встречали активисты. Напротив отеля, где он остановился, на мониторах транслировались призывы предоставить Украине истребители F-16. О необходимости поставок оружия говорят и украинцы на улицах Варшавы.
Надеюсь, что все наконец разрешится. Может быть, война закончится. Я надеюсь на помощь, потому что у нас нет того оружия, которое есть у них. Может быть, они помогут больше. Я хочу, чтобы в нашей стране наконец был мир.
В столице Польши Байден встретился с президентом Анджеем Дудой. Главы стран обсудили вопросы безопасности и усиление присутствия НАТО в Польше. А вечером у здания Королевского замка Байден выступил с речью. Послушать американского лидера пришли тысячи людей. Мир готовился к падению Киева, но Киев стоит крепко. И самое главное, он свободен. Так начал свою речь Джо Байден, который заявил, США и их союзники не устанут поддерживать Украину.
Спустя год этой войны, Путин больше не сомневается в силе нашей коалиции, но он все еще сомневается в нашей убежденности и нашей стойкости. В том, что мы продолжим поддерживать Украину, но наша поддержка Украины не поколеблется, НАТО не будет разделено. Автократов нельзя умиротворять, им можно только противостоять. Автократы понимают только одно слово – «нет». Нет, вы не захватите мою страну. Нет, вы не лишите меня свободы. Нет, вы не отнимете мое будущее. Мы будем помогать Украине защищать себя. Не должно быть сомнений, мы не дрогнем и не устанем поддерживать Украину.
В своей речи Байден обратился к россиянам. По его словам, Запад не собирается нападать на Россию, как за несколько часов до этого в своем послании Федеральному собранию говорил российский президент.
Сегодня вечером я еще раз обращаюсь к народу России. Соединенные Штаты и народы Европы не стремятся контролировать или уничтожить Россию. Запад не замышлял нападение на Россию, как сказал сегодня Путин. И миллионы российских граждан, кто хочет жить в мире со своими соседями, не наш враг. Эта война никогда не была необходимостью. Это трагедия. Президент Путин выбрал эту войну. И то, что война продолжается, это его выбор. Он мог закончить войну одним словом. Все просто. Если Россия прекратит вторжение в Украину, это положит конец войне. Если Украина перестанет защищаться от России, это будет конец Украины.
При этом президент США осудил жестокость российских солдат, которые убивают мирных жителей, бомбят украинские школы, роддома, вокзалы. Ответственные будут наказаны, подчеркнул он. Президент также заявил, что уже на этой неделе США и их союзники объявят о новых санкциях против Кремля.
Иван, ну вот как, насколько убедительно выглядит эта полемика с Кремлем заочная для мира?
Ну, собственно, спор с Путиным он выиграл, уже приехав в Киев за день до путинского послания. Мне кажется, что это было достаточный символический сигнал. Я всегда на шаг впереди тебя, и это успешно Джо Байден и продемонстрировал. Что касается послания к россиянам, назовем это так, оно было относительно правильным, но абсолютно бессмысленным. Во-первых, до большей части россиян эта информация ни в каком виде не дойдет. Во-вторых, если
администрация Джо Байдена не готова даже сформировать в рамках присутствующих и махающих флажками группу, нет, из нескольких человек, махающих бело-сине-белым флагом, нет, который сейчас стал одним из символов антипутинского сопротивления российского, то совершенно понятно, что никакого серьезного контакта с россиянами никто в реальности не собирается пока достигать. И не собирается искать тех, кто сможет транслировать послание Джо Байдена, собственно, российскому населению. Это неэффективная модель, правильная, повторюсь, содержательно, но пока неэффективная. Ну, а что касается заявлений Джо Байдена в отношении поддержки Украины, тут тоже все понятно, но с украинской стороны, давайте скажем честно, есть один вопрос. Наращивание этой военной поддержки гораздо более быстрое, чем это происходит сейчас. Этого пока не происходит. Напротив места, где Джо Байден должен был проезжать в центре Варшавы, действительно стоял достаточно большой, огромный даже, я бы сказал, стенд. Нет, и там выступали люди из разных регионов Европейского Союза, из разных стран, нет, требовавшие от США предоставить Украине истребители F-16. И вопрос, к сожалению, пока до сих пор на уровне НАТО не решен. Нет, безусловно, скорость помощи тоже играет существенную роль. Конечно, в долгую нет никаких ни у кого сомнений, нет, что победа будет за Украину при такой поддержке, при тех, кто ее поддерживает. Масштабы поддерживающих и их экономики в разы больше того, что может противопоставить им Россию. Но когда это? Это вопрос сроков. Вот это очень важно, потому что каждый день погибают украинские граждане. И понятно, что сама Украина хотела бы уже сейчас иметь на руках и авиацию, и дальнобойные вооружения, и прекратить потенциальную поставку российской техники и новых мобилизованных на фронт еще на дальних подступах.
Борис, ну вот ключевая идея выступления Байдена – это свобода и защита. А у Путина никакой другой идеи конкурирующей нет. Там вот кто-то пишет, что важная для России идея справедливости потеряна уже давно.
Ну, я думаю, что вообще никаких идей нет в российском истеблишменте, в российской власти. Царят совершенно другие идеи. Ну, вот идея, где бы взять деньги, где бы кого подсидеть там, и так далее. А, ну, опять же, в плане альтернативы, понимаете, традиционные ценности, это все прекрасно, но традиционные ценности должны будут в российской версии совмещаться все с той же самой неолиберальной экономической моделью, между прочим, да? А, то есть здесь что-то не стыкуется немножко. Если вы хотите вернуться в, ну, хотя бы там в 20 век, да, хотя бы в 20 век, ну, вы, значит, должны, кроме войны с ЛГБТ, сообществом, что-то еще предложить в плане социально-экономических отношений. Здесь вы ничего предложить не можете, вы полностью стоите именно на этих позициях, и никакого принципиального, на мой взгляд, даже желания что-то предложить в качестве альтернативы нет, они абсолютно вписаны именно в эту систему, но они в этой системе выглядят такой черной тенью, понимаете, черная тень Запада, не более того. А это один момент. А другой момент стоит в том, что я вот с Иваном бы немножко не согласился, хотя он все говорит правильно. Понимаете, все говорит все правильно, при этом у меня есть основания с ним немножко не соглашаться. Потому что, обращаясь к россиянам, вообще-то говоря, Байден обращался, наверное, не ко всем россиянам. На самом деле, мне кажется, здесь очень четкий посыл, очень четкий сигнал для какой-то части российской элиты, включая, возможно, даже часть силовиков и часть путинской кремлевской команды. А смысл стоит в том, что, ну, ребят, вообще-то мы хотим с вами договориться, но ваш главный немножко уже, так сказать, что называется, берега потерял, так что вы должны с этим как-то разбираться. А, ну, вот посмотрите опять же, что происходило с поставками вооружения, тоже очень показательно, что тянули, тянули. А почему тянули? Наверное, не потому, что они вот как-то чего-то так сильно боялись. Ну, может, на первом параде. Там в первые 2-3 месяца, может, что-то боялись. Дальше совершенно другое. Мне кажется, все время дается сигнал в Москве. Ну, ребят, ну вы как-то там между собой разберитесь. Ну, вам же самим это не нужно, вам же самим это не выгодно. И в какой-то момент в Вашингтоне возникает ощущение, мне кажется, оно наступило где-то примерно в январе, Возможно, этому предшествовали какие-то закулисные переговоры, мы про это ничего не знаем. Но в этом случае возникло ощущение, что там невменяемые люди сидят на той стороне. А раз это так, ну, приходится прибегать к шоковой терапии, как-то, чтобы их вернуть к минимальной вменяемости. И тут сигнал, мне кажется, очень четко послан, очень четко дошел. Все, кому нужен этот сигнал, прочитали. А что касается рядовых россиян, ну, их ни те, ни другие, в общем, пока не собираются спрашивать.
Александр, ну вот обещаны Байденом еще в Киеве новые поставки разных вооружений. Это действительно изменит ситуацию на поле сражения?
Тут интересно вот что. Фактически тот пакет, о котором идет речь, о котором было объявлено, именно в ходе визита, и который был опубликован в открытых источниках в СМИ, он в себе не содержит чего-то феноменального и необычного. Это стандартный пакет поддержки для, ну, например, для артиллерии, боеприпасы соответствующих калибров, энное количество той или иной техники. В принципе, все достаточно стандартно. Ничего такого удивительного. Но, опять-таки, мы сейчас говорим о том, что в 2023 году стала переходить поддержка Украины международными партнерами в формат более секретных позиций. Мы знаем меньше из открытых источников, чем это было раньше. Хотя мы и раньше тоже знали не так много. Я приведу такой пример. Когда авиация Украины стала применять ракеты AGM-88 «Харм», они вообще не находились ни в одном открытом пакете, который обсуждался в СМИ. И только когда уже российские солдаты стали обнаруживать на местах уничтожения своих зенитно-ракетных комплексов и РЛС, и РЭП, именно остатки американских ракет AGM-88 «Харм», тогда впервые заговорили о том, что Украина их получила. И потом, через некоторое время, официально было признано, да, Украина получает эти ракеты, и не просто получает, но их удалось еще и довольно быстро интегрировать в истребители МиГ-29 и Су-27. А вот такой пример секретной составляющей. И когда речь зашла о танках, то в принципе, когда на Рамштайне все ожидали, на январском Рамштайне все ожидали именно решения танкового вопроса, и он потом не поступил, ну, он не был решен, то в основном все начали говорить о некой таком зраде, как это говорят, что ожидали одного, а Германия не дала зеленый свет на поставку танков. А потом через несколько дней начинают экипажи, танковые экипажи, отправляться в Польшу на подготовку, на прохождение подготовки на «Леопардах». Зачем? Почему? Что случилось? А через буквально несколько дней Германия дает зеленый свет на другим странам на поставку нам «Леопардов-2». То есть вот какая составляющая. Все было решено на Рамштайне. Не за пределами Рамштайна, но на период Рамштайна это не озвучивалось. Аналогично сейчас. Визит в Украину под звуки сирен президента США, который никто не ожидал, но который произошел этот визит, в воюющую страну, по сути, это уникальный случай. И чтобы при этом не был поднят вопрос, настолько же уникальный, который требовал решения между двумя президентами с глазу на глаз, но, мне кажется, легкомысленно думать, что не было принято такого решения, что не было каких-то уникальных вариаций. И после этого Джо Байден летит в Польшу, а Польша одна из тех стран, которая одной из первых заявляла, что она готова нам помогать с авиацией. Она находится в передовой линии этой поддержки. И я более чем уверен, что вопрос авиации как минимум поднимался. И не только авиации, но и многих других позиций. Но в данном случае, на нынешнем этапе войны, это все-таки пока секретная информация, и о ней в открытых источниках не говорят, не обсуждают, и создается впечатление, что ничего не происходит.
Хорошо, давайте вернемся еще к российским вопросам. Я имею в виду послание. В общем, кроме, так сказать, обещаний и пушки, и масла, кстати, взято это из практики нацистов, вот эта вот цитата. Вот из этого обещания идет, так сказать, большой список разных там социальных программ, разных улучшений, увеличений, призывы к олигархам вкладывать деньги в Россию и прочее. вот частному бизнесу вытаскивать и войну, и экономику. Что здесь видится, Борис? Удастся ли власти, так сказать, стабильно вот, поддерживать свою, извините за тавтологию, поддержку на должном уровне?
Ну, если речь идет об экономике в чистом виде, то, в общем, ситуация так себе, потому что, понимаете, какая штука, на определенном этапе все равно воюющая страна вынуждена либо вводить рационирование ресурсов, причем речь не идет о том, что вот мы будем голодать, что там карточки на хлеб, нет, конечно, об этом пока речь не идет, и я думаю, вообще даже не зайдет, но, тем не менее, ресурсы же разного рода экономические, да, включая металлы, включая транспортную проходимость, да, тех или иных транспортных потоков, финансовые ресурсы и так далее. То есть, либо вы вводите рационирование, либо вы начинаете печатать деньги. Это проблема всех воюющих стран. Причем очень часто, по большей части, приходится потом вводить и то, и другое. И очень часто и то, и другое делается слишком поздно. То есть, уже, в общем, ситуация не подконтрольна. Пока что пытаются избежать этого, откладывают, оттягивают. То, что Путин заявил, это дополнительная нагрузка на финансовый блок. И я не очень понимаю, как господа Силуанов и Набиуллина с этим справятся. Потому что, ну, они категорически против того, чтобы печатать деньги. А с другой стороны, в общем, ну, денег просто тупо нету. И тут еще вот эта вся история с добровольно-принудительным взносом бизнеса. Она не такая простая, потому что, в принципе, это, конечно, бизнес в России получал огромные льготы на протяжении большого времени. Я имею в виду, конечно, крупные корпорации. Так что у них в этом смысле вроде даже есть обязательство такое неформальное это сделать. Но, понимаете, во-первых, конечно, в бизнес-кругах прекрасно понимают, что это взнос в никуда. То есть, ну, зачем вкладывать деньги в то, что, в общем, все равно не получится, не будет работать. А во-вторых, обратите внимание, что бизнес в лице РСПП и других своих представителей уже начал отбиваться, возражать и так далее. Публично причем, что очень важно. Это очень важный сигнал. Конечно, скорее всего, их могут дожать, но сигнал принципиально важный. Так что, в общем, как говорится, с деньгами не важно, все плохо. Да. А что касается социальной поддержки, ну, понимаете, ведь российское общество не пропутинское, не антипутинское. Российское общество пассивное, равнодушное, апатичное, атомизированное и абсолютно политичное. Понимаете? И до определенного этапа эта власть устраивает, мне кажется, сейчас. Но другой вопрос, что они не могут получить активную поддержку. И более того, это значит, что если что-то в Кремле или вокруг Кремля переменится, если у нас будет вдруг какой-нибудь другой президент или там какой-нибудь глава какого-нибудь очередного ГКЧП, то это пассивное общество так спокойно воспримет, как, ну ладно, теперь другая фамилия и все.
Ну вот санкции обещаны к годовщине, проблемы будут, насколько они будут серьезными, насколько будет меняться ситуация, Иван, ваш прогноз?
Я думаю, что в ближайшее время ситуация меняться не будет заметно. Это послание было очевидно в первую очередь разговором Путина с элитой. Я, кстати, с Борисом не соглашусь, если бы Байден ведет разговор с российской элитой при помощи санкций. И вот когда там появится стратегия выхода для российского правящего класса, тогда это и будет сигнал российскому правящему классу. А сейчас он с ней в реальности не разговаривает. А вот Путин разговаривает. И напрямую говорит оказавшимся за рубежом людям, которым он раньше разрешил вывести капиталы, что он готов их встретить назад и, по сути, готов им дать снова заработать в России, вернуть деньги, которые они, очевидно, потеряют на Западе, вернувшись в Россию. Он готов. Нет, и мы видим это по набору мер, которые он предлагает якобы для поддержки среднего и малого бизнеса. Поддержать бизнес региональных элит. Нет, я не буду сейчас в это углубляться, но там достаточно четко видно, что речь идет о наборе мер, которые помогут условным женам губернаторов, которые, как мы знаем, все у нас являются исключительно успешными бизнесвуменами, заработать еще дополнительное бабло, а лишние расходы перенести, как мы видим, опять-таки, скорее на муниципалитеты, которые будут вот эти многие из этих социальных мер вынуждены будут расходовать из тех средств, которых у них и так на самом деле нет. То есть это, конечно, Прышкин кафтан,
тут я согласен. Но послание о том, что я един с правящим классом, и правящий класс по-прежнему меня во всем поддерживает, а я готов ему за это платить, нет, оно достаточно четко звучит. А в такого типа персоналистских диктаторских режимах и вообще авторитарных режимах такого типа нету практически примеров того, чтобы серьезные социально-политические изменения происходили без раскола элит. Никакого раскола не наблюдается. И Путин радостно это отпраздновал 21 февраля в годовщину того дня, когда он публично нам всем показал, как он нагибает, уж извините за эту лексику, весь российский правящий класс в лице верхушки российского государства и публично заставляет поддержать военную агрессию против Украины, при том, что мы видели 21 февраля 22 года, что большая часть этих людей отнюдь не рвется это делать. Сейчас они, как ни странно, может быть, даже более спокойно нацелены и гораздо легче воспринимают вариант долгой войны, чем год назад, когда они с ужасом смотрели в будущее. Они привыкли. Ситуация будет для самой России нормализовываться.
Ну что ж, это был... давайте мы дадим время для опроса, что люди взяли из речи Путина себе в голову.
Да, в принципе, да. Ничего такого, чтобы меня поразило или расстроило, в принципе, нет. Так как я держу руку на пульсе, слежу за событиями, да, которые происходят у нас в стране и в мире. В принципе, все ожидаемо.
То, что я ожидал, то и произошло. Мне кажется, продуманная речь. И я дай бог, чтобы у этого президента были побольше хороших дел, и чтобы эти дела сообразились бы с нашими ожиданиями.
Я не смотрела, к сожалению, его обращение. Ожиданий уже, наверное, давно никаких нет. Хотелось бы, чтобы он объявил о том, что война закончена. Все остальное сейчас не имеет значения.
Они у него всегда одинаковые, не совпадают с моими.
Ну, главное то, что решили все-таки показать, что у нас есть ядерное оружие, и надо считаться.
Не очень совпали, честно. Ну, какого-то хочется уже конца всему этому. Просто уже устали все.
Думал, что может быть что-то хуже там будет сказано, но сказано то, что он, в принципе, говорит всегда.
Я абсолютно проигнорировал слова нашего дорогого Владимира Владимировича, которые, как правило, не отличаются от предыдущих вообще ни насколько. Мне хотелось бы услышать то, что мы не услышали от Бориса Николаевича в 99-м году. Именно фразу «я устал, я ухожу». И я хотел бы попросить у вас прощения.
Борис, если коротко, история может повториться?
Ну, я устал и ухожу, вряд ли. Этот человек явно решил дожить до конца в Кремле. Но насчет того, что раскола элит нет, я, кстати, не согласен. Понимаете, просто раскол элит давно уже произошел, проблема в другом. В таком режиме, как Россия, никто никогда о нем не объявит публично до тех пор, пока все не кончится. Помните, вот замечательный заголовок книги Алексея Юрчака про Советский Союз поздний, это было навсегда, пока не кончилось. Вот это вот точно однозначно соответствует тому, что сейчас происходит в России. Это произойдет один раз, и в один прекрасный день мы обнаружим, что ой, уже кончилось.
Но спасибо. Пока не кончилось... Борис Кагарлицкий, Александр Коваленко и Иван Преображенский были в нашем эфире.